Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 2 июня, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Вот как минуту назад мы вам обещали, что в следующий час начнется, он и начался. А начинается час, как известно всегда, с выпуска новостей. Слово Павлу Давыдову.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. 6 стран договорились о пакете предложений по иранской ядерной программе. Алу Алханов не собирается уходить в отставку из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Из Вены передает наш корреспондент Дмитрий Атлас.
Иранским властям предложено безотлагательно прекратить все работы по обогащению урана. Если это предложение будет принято, ведущие мировые державы готовы оказать Ирану существенную экономическую помощь. Выступив с кратким заявлением по окончании переговоров, глава британского внешнеполитического ведомства Маргарет Беккет подчеркнула, что достигнутая договоренность дает Ирану возможность преодолеть кризис и избежать конфронтации с мировым сообществом. Если же Иран откажется от переговоров, мы вынуждены будем ужесточить нашу позицию, заявила Маргарет Беккет. У Ирана есть два пути, и мы настоятельно советуем ему пойти по тому из них, который сулит реальное преимущество, сказала далее министр иностранных дел Великобритании. Наблюдатели отмечают, что участники переговоров, судя по всему, рассчитывают получить ответ от Ирана в течение нескольких недель. Переговоры в австрийской столице, продолжавшиеся несколько дольше запланированного времени, расцениваются как дипломатический прорыв, поскольку Россия и Китай поддержали позицию западноевропейских стран и США. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Президент Чечни Алу Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в четверг в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. Алханов заявил также, что у него появилась уверенность в возможности проведения международного круглого стола по Чечне в Грозном, как предлагает руководство республики. В четверг в Париже прошло заседание под комиссией ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200, таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул, свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель Международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно трое суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающий активное участие в оказании помощи населению Явы. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Согласно законодательству, голосование продлится 2 дня и завершится в субботу. Основные соперники – правящие социал-демократы и оппозиционная гражданская демократическая партия. По данным опросов, оппозиционеры могут рассчитывать на победу с очень небольшим отрывом. Скорее всего, никому из основных претендентов не удастся набрать абсолютного большинства голосов, и победители вступят в переговоры о коалиции с более мелкими партиями. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными.
В корпусе морской пехоты служат достойные мужчины и женщины, понимающие правила войны. Если обвинения подтвердятся, корпус морской пехоты сделает все возможное, чтобы подобное не повторялось, и чтобы виновные понесли наказание.
Инцидент произошел после того, как в этом районе подверглись нападению военная автоколонна, в результате чего погиб морской пехотинец. Иракское правительство проводит собственное расследование случившегося. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых военнослужащими США. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день. Предложение Венесуэлы несколько сократить добычу не получило поддержки. Цены на нефть на мировом рынке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет. Их более чем двукратный рост 2003 года связан с увеличением спроса на нефть в странах Азии и США и нестабильностью на Ближнем Востоке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Представитель США Маргарет Спеллинг заявила о необходимости совместной работы для глобальной реформы образования.
Нам действительно нужно дать больше возможностей каждому человеку, а не избранным. Каждый гражданин каждой страны должен иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества, экономической жизни, жизни в целом. Это наш моральный долг. А также, очевидно, ключ к процветанию всех наций,
сказала Маргарет Спеллинг. В Германии в городе Франкфурт на Одере 40-летняя женщина приговорена к 15 годам тюрьмы за убийство с 99 по 98 год 8 собственных новорожденных детей. Из Германии Юрий Векслер.
Суд счел доказанным, что мать после рождения не прикасалась к младенцам, и все они умерли от переохлаждения организма. Фактически она также убила еще одного ребенка, но за давностью он в обвинении не фигурировал. Обвиняемая хранила детей в цветочных ящиках на собственном балконе, но последнего по времени закопала на участке родителей, где останки его были год назад случайно обнаружены. Женщина говорила во время следствия, что по причине запоев рождения детей или не помнит, или помнит, что обнаруживала их уже мертвыми. Во время суда она не проронила ни слова, а ее бывший муж и сожитель, и как доказано, отец всех 9 детей, даже не был обвинен. Он, как собственные соседи, что удивительно, утверждал, что ни разу не заметил признаков беременности своей жены. Соседи утверждают, что никогда не слышали детского плача. На этой основе строила свою позицию защита, говорит адвокат Шенебург. Трудно доказать, сколько детей родилось живыми, некоторые могли и не жить вовсе. У Сабины Ха есть еще трое уже взрослых детей. Адвокаты, добивавшиеся для нее 3,5 лет тюрьмы за убийство без отягчающих обстоятельств, намерены обжаловать приговор. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Павел. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. Ну, а о погоде все нам сейчас расскажет Полина.
Ну, как вы уже успели заметить, Олег, за окном светит солнце, и это радует. Южный циклон с дождями уйдет сегодня на североевропейской России. В большинстве центральных областей распогодится, днем потеплеет до 23, а то и больше, судя по всему. В Москве сегодня без осадков, днем 21-23, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же дождь. Сегодня днем там 14-16 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Встреча министров образования стран группы 8 в Москве. Новая книга турецкого писателя Орхана Памука. Столетие лондонской ветеринарной лечебницы «Синий крест».
Вот таковы лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну а главное для нас – это ситуация в непризнанных республиках на территории бывшего СССР, Южной Осетии и Приднестровья. Об этом мы будем сегодня говорить, будут высказываться эксперты, наши корреспонденты. Ну а вам мы задаем вопрос в связи с этим. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну, а пока мы переходим к другим темам. Одно из первых мероприятий, связанных с председательством России в Большой Восьмерке, это встреча министров образования стран группы 8 в Москве. Такая встреча началась накануне в московском президент-отеле, а сегодня министры должны подписать заключительный документ совещания. За первым днем этой встречи наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Министры образования стран Большой Восьмерки заседали целый день, но это теперь только так называется «Большая Восьмерка». В обсуждении качества образования в мире участвовали и министры из Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики и Южной Африки, а также представители ЮНЕСКО и Всемирного банка. Россия записала образование в один из приоритетов своего председательства в Клубе развитых стран, и помощник президента России Игорь Шувалов выступил, выступая перед министрами, назвал равными по важности сидение за партой и работу у нефтяной вышки.
Тема образования для России не менее важна, чем тема энергетической безопасности. Вы знаете, что в рамках нашего председательства три главные темы заявлены. Это энергетическая безопасность, профессиональное образование и борьба с инфекционными заболеваниями. И более того, исходим из того, что тема образования впрямую связана с темой энергетической безопасности.
Системы образования в странах восьмерки различные, но такой процесс, как обмен студентами, существовал даже в советские времена и теперь только разросся. Россия в этом процессе больше всего сотрудничает с Европой и Соединенными Штатами, и министр образования США Маргарет Спеллингс в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказала о только что достигнутых договоренностях с ее российским коллегой, министром образования Андреем Фурсенко.
Министр Фурсенко и я подписали меморандум о взаимопонимании, и это исторический шаг хотя бы потому, что таких документов еще никогда не было между нашими странами. В меморандуме в основном говорится о высшем образовании, об инновациях в преподавании математических дисциплин, наук и языков, а также об обмене в сфере высшего образования. Мы поняли, что нам есть чему учиться друг у друга.
А сам Андрей Фурсенко так рассказал Радио Свобода о цели подписанного меморандума.
Расширить возможности обменов, в первую очередь между молодыми людьми, между школьниками, студентами, между преподавателями. Создание возможностей для обучения американских ребят в России и российских в Америке. И установление большего взаимопонимания между гражданами.
Министры должны еще подписать документ, в котором будут собраны все их инициативы по улучшению качества образования в мире. Но некоторые различия в подходах, очевидно, остаются. И одним совещанием их не устранить. В частности, Соединенные Штаты очень полагаются на частный бизнес и неправительственные организации. В России бизнес, в отличие от Игоря Шувалова, все же не уравнивает в ценности школы и нефтяные вышки, а неправительственные организации переживают не лучшие времена. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Время обзора центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Я начну с главной темы, которую обсуждают и газеты, и сегодняшние нашей утренней программы. Независимая газета пишет о дипломатической сенсации, которую сотворил вчера официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Российская дипломатия, пишет газета, впервые громко высказалась в пользу принципа самоопределения применительно к Закавказью. Цитата из заявления Камынина. «В Москве уважают принцип территориальной целостности, но отмечают, что право Южной Осетии на самоопределение является не менее уважаемым в мире принципом». Официальное заявление прозвучало в контексте полемики между Москвой и Тбилиси по поводу правомерности проезда российских миротворцев через неконтролируемый Грузией пограничный пункт. Вероятно, импульсом для этого пробного шара Москвы, призванного прощупать реакцию на идею самоопределения в Закавказье, стала ситуация на Балканах, подчеркивает газета, где в последнее время набирает обороты марш независимости. Его маркерами стали недавний референдум по вопросу выхода Черногории из союзного образования Сербии, а также ускорившееся движение Косово к независимости при явном содействии вовлеченных в эту проблему международных организаций. В непризнанных республиках поспешили приветствовать заявление Камынина, пишет газета. В Грузии готовят жесткий ответ и напоминают, что Москва заявлениями подобного рода вот-вот сама спровоцирует парад суверенитетов у себя дома. Вряд ли следует сомневаться, подчеркивает независимое, что позицию российского МИДа сочтут по меньшей мере двусмысленной в США и Европе. А вот издание «Ведомости» предрекают скорую отставку министра Германа Грефа. Статья в газете называется «Ни торговли, ни имущества». Министерство экономического развития и торговли, из-под которого президент недавно вывел Федеральную таможенную службу, теперь может лишиться и торгового блока. Вчера премьер-министр Михаил Фродков заявил, что обсуждается идея воссоздания Министерства торговли. Уйти из подчинения Германа Грефа пытается и Валерий Назаров, который возглавляет «Росимущество». Таким образом, и чиновники, и эксперты полагают, что отставка Грефа не за горами. Премьер Фродков считает слабой поддержку экспорта машинотехнической продукции, которой занимаются все понемногу и никто по существу, сказал он. После заседания правительства замминистра Андрей Шаронов заявил, что в создании отдельного министерства торговли нет необходимости. Два источника в правительстве утверждают, что вопрос о переподчинении Росимущества непосредственно премьеру активно обсуждается в президентской администрации, но вот Путин пока окончательного решения не принял. Источник полагает, что уговаривать министра остаться на своем посту никто не будет. В Белом доме тоже уверены, что уход Грефа в ближайшее время предрешен, после чего и будет происходить трансформация министерства. Вот так сегодня об этом пишет ведомости.
Спасибо большое. Это был обзор сегодняшней российской прессы с Натальей Япончиной. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному – 28 миллионов баррелей в день. К концу августа этого года страны Евросоюза начнут выпуск новых биометрических паспортов с компьютерными чипами. Президент Чечни Алу Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Фонды будущих поколений в России и в мире, народные избранники, российские цари и президенты. Есть ли разница во времени, проблемы коррупции на Южном Кавказе? И к Международному дню защиты детей, детский труд в Турции. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну и вновь... Пришла пора поговорить о спорте. Я прошлый выпуск закончил теннисом, рассказал о мужских состязаниях. Ну, столько результатов, что все они даже в один выпуск не могут поместиться. Поэтому сейчас о женщинах. Ну, что здесь вот было во втором круге? Бельгийка Жустина Ненарден, пятая ракетка турнира, выиграла у Анастасии Якимовой из Белоруссии. Россиянка Анастасия Мыськина, посеянная под 10-м номером, нанесла поражение венгерке Мелинде Чинг. Также вышли в следующий раунд из числа посеянных Даниила Гантухова, словачка. Она 15-я ракетка этого турнира. Анна Иванович из Сербии, Черногории, посеянная под 19-м номером. Мария Кириленко, 20-я ракетка, россиянка. Ну, ей вообще Матильда Йоханссон из Франции никакого сопротивления не оказала. 6-0, 6-1. Вот так выиграла Кириленко. Вышли в следующий раунд и француженка Натали Деши, израильтянка Шахар Пьер и аргентинка Гизела Дулько, которая как раз, ну вот Пьер и Дулько, они, соответственно, 31 и 32 номера посева, то есть группу сильнейших, так сказать, замыкают. Ну и напомню, говорил я о том, что из-за дождя несколько матчей доиграть не удалось, но некоторые вообще даже и начать-то не удалось, но некоторые были остановлены уже в связи с тем, что наступала темнота после того, как игра возобновилась. Ну, в общем, о теннисе будем еще говорить и в следующем выпуске, а пока вот сообщу самую, так сказать, свежую новость из НХЛ. Она пришла буквально несколько минут назад, где был сыгран 7-й решающий матч в финальной серии Восточной конференции. Там Каролина выиграла у Баффало 4-2, ну, понятно, что выиграла и серию 4-3, стала победителем конференции и, естественно, вышла в самый главный финал, финал Кубка Стэнли, где ее соперником станет Эдмонтон. Ну, он уже давно ждал своего соперника. Вот, наконец-то, формирование финальной пары завершено. Ну, а мы перейдем к футболу. Лишь неделя остается до чемпионата мира, стартующего в Германии в следующий четверг. В следующую пятницу, естественно, раз в неделю. Это точно. Так вот, три команды провели вчера контрольные свои матчи. Сборная Нидерландов играла с командой Мексики, победила 2-1. А Южная Корея встречалась со сборной Норвегии. И матч этот завершился в ничью 0-0. И в заключение о молодежном чемпионате Европы, проходящем в Португалии. Там определились финалисты. В воскресенье за чемпионский титул поспорят голландцы, выигравшие в полуфинале у французов 3-2, здесь победный гол был забит в дополнительное время, и украинцы, которые после нулевой ничьей с соперниками из Сербии и Черногории взяли верх по пенальти 5-4. Ну а через час мы вернемся к спортивным событиям.
7:19 московское время. Вы слушаете радио «Свобода». В Москву впервые приехал известный турецкий писатель Орхан Памук. Его книги «Белая крепость», «Черная книга» и «Снег» пользуются среди московских читателей необыкновенной популярностью. Накануне в магазине «Букбери» он презентовал свою новую книгу «Стамбул. Город воспоминаний». Чтобы посмотреть на писателя и получить автографы в книжном магазине, собралось около 100 человек. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Анна Колчина.
В литературном кафе магазина «Букбери» собралось огромное количество народа. Мест не было, оставалось разве что садиться на пол. Орхан Памук рассказывал о своей новой книге «Стамбул. Город воспоминаний», о городе, в котором он прожил более 50 лет. Изначально книжка была задумана как исследовательская работа о Стамбуле, но потом я решил, что она будет также являться автобиографией. С 7 до 22 лет я мечтал стать художником. Когда мне было лет 15, я часто выходил на улицы Стамбула и фотографировал. Потом по этим снимкам пытался рисовать. Но в 22 года я неожиданно для себя решил стать писателем. И когда к 35 годам мои романы стали печататься, и я стал известен, многие спрашивали меня, почему я перестал рисовать. Я понял, что не могу ответить одной фразой, и книжка о Стамбуле стала ответом на этот вопрос. Есть масса писателей, которые меняли страны, языки, и я отношусь к тем, которые живут в одном городе, в одном доме и пытаются писать об этом. Я прожил в одном районе Стамбула всю свою жизнь. Когда я родился, моя семья жила в доме в атаманском стиле, а потом дом был перестроен в современный, но семья осталась жить, просто все распределились по квартирам. «Стамбул. Город воспоминаний» — это книга о городе и о человеке, который в конце концов понимает, что он не будет художником. Это также философская книжка. Я пытаюсь понять, в чем заключается красота пейзажа, почему мне нравится эта улица, почему этот вид из окна, что есть красота. В середине 19 века, когда со Стамбулом установилась связь по морю и по суше, железные дороги и корабли, многие западные путешественники стали приезжать в город и писать о нем. А в свою очередь уже в 20 веке турецкие авторы, читая эти воспоминания, стали формировать свое представление о красоте Стамбула. И все эти истории присутствовали в моем детстве, я их постоянно слышал. Моя мама часто брала меня гулять, указывала на гостиницу и говорила, что здесь жил Флобер. После рассказа о книге Орхан Памук отвечал на вопросы читателей. Разумеется, публика интересовалась, хорошо ли он знаком с русской литературой. Памук ответил, что находится под впечатлением от Толстого и Достоевского, но не может сказать, кто нравится больше, так же, как если бы его спросили, кого он больше любит, отца или мать. Из современных писателей ему ближе всего Мишель Уильбек. В живописи предпочитает французских импрессионистов. А на вопрос «В чем смысл жизни?» он отвечал: «Каждая моя книга дает ответ на этот вопрос, но все эти ответы, конечно, иллюзия». Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В последние дни Южная Осетия и Россия делают все более громкие заявления о стремлении к воссоединению осетинского народа в рамках Российской Федерации. Об этом вы уже знаете из нашей программы. Это одна из главных наших тем, ну а точнее самое главное. И вот о возможности подобного развития событий в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали и ведущий, и его гость Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чем опасен возможный прецедент потворствования сепаратизму на Кавказе?
Ну, это не прецедент. Чтобы он стал прецедентом, он должен состояться. Пока это только разговоры. Ну, а вообще-то говоря, такая ситуация беспрецедентна. Во-первых, в мире нет суда, который решал бы межгосударственные споры. Они могут решаться только переговорами между государствами, и это один из основных принципов международного права. Если от него отказаться, ну тогда летит вообще совершенно в никуда все международное право в целом, и мы погружаемся в хаос и произвол. Это уже само по себе очень опасно. Ситуация примерно такая, как если бы мексиканцы, живущие в Техасе, обратились бы в Верховный суд Мексики с просьбой признать незаконным вхождение Техаса в состав Соединенных Штатов. Вот что-нибудь в таком духе. Ну, или судетские немцы обратились бы в германский Верховный суд с вопросом, с просьбой решить вопрос о незаконности их выселения и принять меры по их возвращению обратно в Судеты, и так далее, и так далее. Вот примерные аналоги. Что касается утверждения господина Камынина, если не ошибаюсь, да, что Россия уважает и принцип территориальной целостности, и право нации на самоопределение, ну что ж, тогда, чтобы быть последовательным, наверное, Россия должна признать и ввести в свою конституцию право любой автономии России, будь то Чечня, Тува, Татарстан и так далее, проводить референдумы под наблюдением международных наблюдателей и решать вопрос об оставлении или не оставлении данных республик в составе Российской Федерации. Ну, в конституции этого нет, но, очевидно, при таком подходе нужно будет это в Конституцию ввести, чтобы уж совсем избежать обвинений не то что в двойных, а в неких таких многослойных стандартах.
Писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», возвращается к предыстории конфликта.
Начался он с объявления Южной Осетии о своем выходе из состава Грузии, так сказать. Было принято такое решение областным советом. Это была автономная область. Ну и как-то на это, видимо, реагировать надо было. К сожалению, в те годы был во главе Грузии человек, который реагировал неадекватно. Вот последние эпизоды, связанные с ротацией миротворцев, они ведь связаны с элементарной вещью. Если Грузия – это суверенное государство, то оно говорит, пусть эти войска, которые должны входить миротворческие, проходят через пограничный пункт, который контролирует Грузия. Потому что без этого, вы знаете, масса слухов о том, что через туннель что только не возят. Пусть проходят через официальный пограничный пункт.
Политолог Вячеслав Никонов, член общественной палаты, сомневается в незыблемости постсоветских границ.
Конечно, сегодня поручиться за территориальную целостность Грузии, я думаю, не может никто. Провозглашение собственной независимости – это не такая уж нереальная вещь в современном мире. Потому что, когда в 1945 году создавалась Организация Объединенных Наций, на планете было 50 государств. Сейчас только в Организации Объединенных Наций их больше 190, а всего на планете государств 250. Референдум по признанию этой независимости Южной Осетии стоялся там еще 10 лет назад. И с тех пор этот статус подтверждали все осетинские лидеры, так или иначе. Сейчас отношения России с Грузией находятся на самой низкой точке. Я думаю, что идет маневрирование в преддверии предстоящего признания независимости Косово от бывшей республики Югославия, которая, как заявляет российский МИД, рассматривается как прецедент для решения других замороженных конфликтов.
Зураб Тоду, научный сотрудник Московского центра «Панорама», считает, что толчком к происходящему послужили события на Балканах.
Безусловно, примеры Косово и Черногории стимулировали и Абхазию, и Осетию для того, чтобы пойти этим путем. Разумеется, Соединенные Штаты Америки и Грузия, которые подконтрольны штатам, они будут утверждать, что эти примеры не имеют никакого значения для урегулирования южно-осетинской и абхазской проблемы. Если посмотреть на карту, то Южная и Северная Осетия разделены Кавказским хребтом. Однако, когда произошел распад Советского Союза, выяснилось, что эта проблема касается уже не только России, но и Грузии, и в результате возник конфликт. Но я вам хочу сказать, что занимался этой проблемой и у грузинской стороны, и осетинской стороны есть масса написанных фолиантов, которые доказывают правоту той или другой стороны. Как правило, настоящей исторической действительности там нет.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, оценивает возможные последствия присоединения Южной Осетии.
В лице Южной Осетии Россия приобретет, конечно, очень близкого и надежного родственника. И фактически это часть нашей территории. Но, к сожалению, мы одновременно получаем очень серьезную проблему для дальнейшего урегулирования отношений с Грузией, поскольку Саакашвили не вечен, а братство между русским православным и грузинским православным народами – это очень серьезная вещь. Поэтому мы на самом деле много очень теряем, приобретая Южную Осетию. С другой стороны, мы приобретаем все-таки статус мощной, сильной, жесткой державы, которая отвечает за свои слова и не бросает друзей в беде. Есть плюсы в этом, есть очень большие минусы. Поэтому это вынужденное, если угодно, приобретение, но политика Саакашвили не оставляет нам шансов.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению возможности обретения Южной Осетии, независимости и присоединения ее к России. Гостем ведущего был Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Вы слушаете программу «Время свободы», и далее темы нашего эфира таковы.
Столетие лондонской ветеринарной лечебницы «Синий крест». Популярность блогов в российском интернете.
Ну а вопрос, который задаем мы вам сегодня, звучит так. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах?
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Демографическая ситуация, сложившаяся в России, представляет угрозу для стабильного развития. Общественная организация «Деловая Россия» предлагает программу «Новая демографическая и иммиграционная политика». Об этом в программе «Время гостей» ведет ее Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициатива дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Президент Чечни Алло Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. В городе Белогорск Амурской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. Учащиеся местной школы-интерната почувствовали себя плохо после употребления в пищу пирожных в одном из ресторанов, куда их пригласили по случаю Дня защиты детей. Президент США Джордж Буш пообещал передать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Схинвальский регион в рамках плановой ротации. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт призвал власти Приднестровья возобновить переговоры с Молдавией без предварительных условий. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день. Цены на нефть на мировом рынке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Взрыв произошел в тире, где проводили учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта. К концу августа этого года страны Евросоюза начнут выпуск новых биометрических паспортов с компьютерными чипами.
И о погоде. Южный циклон с дождями уйдет сегодня на север Европейской России. В большинстве центральных областей распогодится, днем потеплеет до 18-23. В субботу в северо-западных и центральных областях давление еще немного подрастет. В средней полосе и вовсе установится погожий антициклон. Ожидается преимущественно сухой и по-летнему теплый день. В Москве сегодня без осадков, днем 21-23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем 14-16 тепла.
7:32 московское время, вы слушаете «Время свободы», и главная наша тема – самопровозглашенные республики. Мы много говорили по ходу программы о Южной Осетии, но и в еще одной непризнанной республике на территории бывшего СССР возрастает напряженность. Приднестровье не отказывается от идеи провести осенью референдум о независимости от Молдавии. Этот референдум, кстати, осудил, ну, саму идею этого референдума, посетивший в четверг Кишинев председатель ОБСЕ Карл де Гюхт. А чего может Россия добиться в этих спорах? Каким может быть итог ее попыток повлиять на решение давних территориальных конфликтов на постсоветском пространстве? Об этом наш коллега Марк Крутов побеседовал с журналистом молдавского представительства Радио Свободная Европа Раду Бене.
Можно ли на фоне последних событий в Приднестровье, Южной Осетии и Украине, по вашему мнению, говорить о втором параде суверенитета в странах бывшего СССР?
Я бы не сказал, что это второй парад суверенитета, но сегодняшняя ситуация позволяет непризнанным республикам на бывшем советском пространстве надеяться на то, что их суверенитет будет когда-нибудь признан или их ситуация изменится к тому, к чему они стремились вот более 10 лет. На примере Приднестровья я могу сказать, что вот ситуация между сторонами, например, настигла такого накала, что в нынешней ситуации очень трудно сказать, что, как будет изменяться ситуация, в каком направлении она будет развиваться.
Насколько вероятно проведение референдума о независимости Приднестровья по аналогии с референдумом в Черногории до конца сентября, как об этом говорят приднестровские власти?
Непризнанный президент Приднестровья Смирнов, насколько я знаю, он впервые неприкрыто объявил о том, что вот этот референдум, который планируется в сентябре, будет организован по давлению Москвы. То, что референдум состоится, по моему мнению, очень вероятно. Конечно, международное сообщество его не признает, Кишинев тоже не признает, но судя по последним событиям, Москва пытается укрепить свои позиции в Приднестровье, открыто говоря о помощи Тирасполю и экономической, и политической.
В четверг председатель ОБСЕ Карл де Гюхт в Кишиневе недвусмысленно высказался за вывод российских войск из Приднестровской автономной республики и заявил, что Евросоюз готов выделить на эти цели 10 миллионов евро. По словам приднестровского лидера Игоря Смирнова, которого вы уже упомянули, от Москвы в ближайшее время непризнанная республика получит кредит на 15 миллионов долларов, а позже еще на 200 миллионов на поддержку промышленности. По вашему мнению, имеет ли Россия моральное право вмешиваться таким вот, например, финансовым образом в ситуацию в Приднестровье?
Россия считает, что имеет полное право, потому что известно еще прошлогоднее заявление господина президента Путина о том, что Россия не бросит в беду своих соотечественников. То, как это делает Москва, в Кишиневе не приемлет. Кишинев считает, что он создает все условия для нормальной работы экономических агентов в Приднестровье. Новый таможенный режим – это не блокада, как утверждают в Москве и в Тирасполе, а легализация приднестровской экономики и функционирование этой экономики по общепринятым международным стандартам.
С корреспондентом «Радио Свобода» Марком Крутовым беседовал журналист Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Раду Бены.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Думаю, что не очень правильно. Получается вмешательство во внутренние дела других государств. Мало ли кто кого о чем просит. Если они получат самостоятельность своих государств, тогда пожалуйста. А так, думаю, что не стоит.
У нас, конечно, у самих тут проблем много. Ну, они бывшие наши же республики. Надо помогать вообще-то, я считаю. Может быть, без ущерба для самих россиян.
Я считаю, что если это не во вред другим государствам, почему бы и нет? Это вопрос, конечно, сложный, и так просто на него не ответить. Но я думаю, что это их право. Ничего страшного здесь в этом нет.
Почему бы не помочь, если есть желание и той стороны, и другой стороны? Противоречия, конечно, есть. Тут сложно ответить однозначно.
Вмешиваемся, это когда мы сами навязываем что-то, а помогаем, когда выполняем их просьбу. А помогать нужно всегда. Там же люди живут, бывшие россияне, вернее, Советского Союза. Поэтому бросать своих же людей тоже там не нужно.
Думаю, что не имеет. Именно из уважения суверенитета каждой республики и каждого государства, которое имеет на это право. А самовозникающие республики, наверное, не имеют права. И потом, сколько можно тянуть из кармана России?
Почему нет? Каждое государство, каждая выделенная единица административная имеет право на свою собственную хозяйственную деятельность. Если это взаимовыгодно и в рамках законодательства, не вразрез с мировыми нормами взаимоотношений между странами и какими-то административными единицами, я думаю, это в порядке вещей. И Россия может идти на эти отношения. Все-таки там очень много русскоязычного населения. Не оставишь же своих людей на чужбине?
Я думаю, да, потому что у нас тоже много было в составе Союза республик. Они же все отделились. Все страны имеют право на самоопределение.
Нужно объединяться. И нет плохих народов, есть люди плохие. А за правительство нужно молиться, чтобы они правильное решение сделали.
Конечно. Это было бы хорошо, чтобы они к нам. Вы посмотрите, американцы везде всюду уже залезают к нам. Они раньше нас боялись, когда был Советский Союз. потому что мы были сильная, могучая страна. Ну, а с Грузией она всю жизнь недовольна нами. Так что тут нет, они никуда не денутся.
Если эту помощь просит население этих республик, а я так понимаю, что, например, в той же Абхазии имеет гражданство России очень большое количество народу, то Россия должна делать что-то для них. Здесь надо делать очень тонко, учитывая все моменты, то есть международных соглашений. Нельзя делать это очень грубо как-то. Нужно находить, наверное, какой-нибудь баланс.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжают нашу программу «Новости высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Google не будет создавать собственный интернет-браузер. Исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт сказал, что большинство пользователей интернета полностью удовлетворено существующими браузерами. О споре между компаниями Google и Microsoft, который возник в связи с выходом нового браузера Microsoft Internet Explorer 7+, расскажет Владимир Губайловский.
В новом браузере компании Microsoft предусмотрен вызов поисковой системы. Microsoft планирует устанавливать по умолчанию собственный поисковик. Google посчитала, что это грозит ей существенными потерями аудитории и направила жалобу в антимонопольные органы Соединенных Штатов, но власти сочли неуместным свое вмешательство в этот спор. Эрик Шмидт сказал, «Мы надеемся, что Microsoft позволит пользователю легко менять поисковую систему, которая установлена в его браузере».
Новости коротко. В 2006 году интернет-платежи станут самым популярным видом оплаты счетов в Соединенных Штатах. Согласно отчету компании Harris Interactive, в 2005 году чеком были оплачены 37% счетов, а на долю интернет-платежей пришлось 35%. Оставшиеся 28% счетов были оплачены наличными или дебетными карточками. Компания Microsoft, разработчик бытовой электроники Toshiba и сотовый оператор NTT Docomo намерены предложить новый сервис для загрузки и прослушивания музыки, а также для просмотра видео. Компании планируют разработать портативное устройство, которое составит конкуренцию лидеру на рынке портативной музыки компании Apple и ее устройством iPod. Согласно отчету холдинга «Рамир Мониторинг», популярность блогов в российском интернете быстро растет. Если в сентябре 2005 года с блогами была знакома только треть пользователей, то в мае текущего года о блогах знает уже 61%. Специалисты «Рамир Мониторинг» объясняют быстрый рост популярности блогов тем, что сетевые и печатные СМИ много писали о блогосфере. Кроме того, российские интернет-компании Mail.ru и Rambler создали собственные сервисы ведения блогов, а компания Яндекс запустила поиск по блогам.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро еще раз.
Еще раз здравствуйте. На страницах газеты образовалась одна из самых популярных тем, но прежде чем я про нее расскажу, хотела бы обратиться к коллегу с вопросом. Можно ли вас, коллега, встретить где-нибудь на улице Москвы на ходу жующего шаурму?
Да едва ли, меня и дома неплохо кормят.
То есть вы не признаете уличный фастфуд?
Нет, ну хотя шаурма, насколько я все-таки когда-то пробовал, достаточно прекрасный продукт, на мой взгляд.
Ну, значит, вы не пострадали, потому что в столице ее таки запретили, хотя разговоров было еще и до этого. Сегодня об этом пишут практически все центральные издания. Департамент потребительского рынка и услуг столицы совместно с Роспотребнадзором запретили продажу популярной закуски в нестационарных киосках, летних и передвижных автокафе. Результат недавних проверок в столице. Более 70% образцов шаурмы не отвечают отвечают санитарным требованиям. Поэтому, Олег, вы правильно делали. Мясо сырое, овощи прокисшие, разделочный стол, ножи и вода для мытья грязные. На продукты нет никаких документов. И это небольшая часть многочисленных нарушений. К тому же у самих продавцов, как правило, нет медицинских книжек или просрочена дата медосмотра. Например, только в мае этого года в Южном округе столицы зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. Помощь врачей потребовалась 46 москвичам. Выяснилось, что причиной ЧП стала именно некачественная шаурма. Похоже, одними штрафами ситуацию уже не исправить. Теперь шаурмой разрешено торговать только в оборудованных павильонах, кафе и ресторанах, в которых есть отдельное помещение для приготовления пищи, канализация, водопровод, проверенный медиками персонал. То есть соблюдены все санитарные правила. Сами же торговцы шаурмой в запрет не верят. Говорят, что пошумят власти, да отстанут. А вот «Известия» пишут, что шаурма и хот-доги как раз лидеры спроса. По данным исследования, предпочтение потребителей быстрой еды, палатки с шаурмой и хот-догами лидируют в группе у уличного фастфуда. Подкрепиться на ходу шаурмой или хот-догом любят по 25% москвичей. Пассажиры самолетов теперь получили право на компенсацию за отмену рейса. Об этом сообщает московский «Комсомолец». Недовольных авиаперелетами в последние годы в России становится все больше, и в этом нет ничего удивительного. И самое печальное, что призвать к ответственности авиаторов до сих пор было нельзя. Теперь можно. 30-летний житель Санкт-Петербурга Павел Нетубский решил защитить сразу всех пассажиров, и у него это получилось. На днях Верховный суд, признав его иск вполне законным и обоснованным, отменил отдельные пункты правил воздушных перевозок. Теперь пассажиры смогут на законных основаниях требовать компенсации как морального, так и материального ущерба. Решение Верховного суда вступило в силу 28 мая. Вот такие новости. А через полчаса мы поговорим об объединении Москвы и Московской области.
Спасибо. С обзором сегодняшней прессы Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Вы слушаете Радио Свобода. Россия в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Объем частных вкладов в российских банках в течение марта увеличился на 0,3% и составил примерно 2 триллиона 900 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 107 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений к концу первого квартала составила 54,3%, на 0,2% меньше, чем в начале года. «Россия в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке», заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По его словам, будущий спрос на бензин, связанный с увеличением парка автомобилей в стране и изменением их качественных характеристик, не может быть удовлетворен за счет существующих мощностей производства топлива. Немецкая автомобильная компания Volkswagen предлагает любому работнику на своих 6 заводах в Германии, в зависимости от его стажа, до 200 тысяч евро, если он согласится уйти из компании до 30 июня 2007 года. Предложение стало частью плана руководства Volkswagen сократить персонал компании в Германии почти на четверть. На максимальную сумму вознаграждения за увольнение по собственному желанию могут рассчитывать проработавшие в компании более 20 лет. Минимальная нормальную, примерно 40 тысяч евро, работники со стажем менее 5 лет. Кроме того, работники, которые будут готовы уволиться в ближайшие 4 месяца, дополнительно получат по 54 тысячи евро, а в последние 3 месяца года по 27 тысяч евро. 6 из крупнейших сотовых операторов Европы согласились сократить почти наполовину плату за международный роуминг, который они взимают друг с друга за присоединение к собственным сетям чужих абонентов. К соглашению присоединились немецкая T-Mobile, французская Orange, итальянские Wind и Telecom Italia, а также норвежская Telenor и шведско-финская Telia Sonera. Вместе взятые они обслуживают более 200 миллионов абонентов в Европе. По соглашению этих компаний средний оптовый тариф за роуминг составит 45 евроцентов за минуту с октября 2006 года и 36 центов с октября 2007 года. В соглашении не участвуют британская Vodafone, крупнейший оператор в Европе, и испанская Telefónica, заявившая, что готовит собственные программы снижения стоимости роуминга. Европейская комиссия со своей стороны настаивает на том, чтобы операторы сотовой связи в Европе полностью отменили плату за роуминг в отношении входящих звонков для абонентов, когда они оказываются за границей.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
А на сегодня установленный курс, это значит на 2 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
К 30-летию смерти Сталина наше радио посвятило рубрику «Сталин и советское искусство». У микрофона скульптор Эрнст Неизвестный. 2 июня 83 года.
Для того, чтобы понять искусство, которое царило при Сталине, нужно понять личность Сталина. Существует легенда, которую Сталина делает волевым тираном. С моей точки зрения, это неправда. И дело вот в чем, что для того, чтобы понять психологию тирана, очень просто рассмотреть искусство, которое насаждал тиран. Ключом к индивидуальности являются портреты Муссолини, вылепленные в его период. Ключом к личности Наполеона является искусство, сделанное в его время. Сталин обладал волей к власти. Но Сталин не обладал политической волей. То есть он не обладал политической фантазией. Он по существу плыл, как щепка, внося в террор, в скуку, еще свой террористический талант и свою скуку. В этом смысле он не был человеком, подобным Троцкому, который обладал политической фантазией. Сталин, он манипулировал людьми, но не социальными структурами. И это нашло отражение в искусстве. А именно, революционный авангард, который примкнул к революции, заменили мещанские посредственные художники. Вы представьте его фантазию. Если он мог утверждать монументы себе в виде кондуктора в кепке в спадающих штанах, он же мог сделать себя с крыльями, он мог себя сделать, не знаю, сверхчеловеком, как Гитлер хотел, или Муссолини. Нет, его вполне устраивали фотографии из «Огонька» и мещанские мужички, стоящие на тумбах. Это вот есть ключ к личности Сталина. Но есть один страшноватый ключик. Очень ускоренно были поставлены монументы Кирову, Горькому, Орджоникидзе и Маяковскому. Вот тут мне кажется, что Сталин охотно ставил монументы людям, убитых им же. В этом есть некая тайна. И что самое интересное, как бы был утвержден канон монумента, канон на серость. И самые одаренные монументалисты Мухина, Меркуров, в конце концов ставили монументы по уровню нисколько не выше, чем самый посредственный и последний член МОСХа. То есть канон обывателей, лишенный какой-либо мистики, канон не эзотерический, а только кухонный.
Эссе Эрнста Неизвестного в рубрике «Сталин и советское искусство». Радио «Свобода». 2 июня 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:53 в Москве. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. Знаменитая лондонская ветеринарная лечебница «Синий крест» Blue Cross, где животных лечат бесплатно, только что отпраздновала столетие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В знаменитой ветеринарной лечебнице «Синий крест» в Лондоне могут лечить своих животных те, кому непосредственно частные ветеринарные клиники. Среди клиентов этой филантропической организации в основном малоимущие пенсионеры, люди, получающие социальные пособия, пожилые люди, для которых их собака или кот – единственное близкое существо. Бездомные животные также пациенты лечебницы. Особенно много работы у персонала «Синего креста» было во время войны, когда после немецких бомбардировок туда доставлялись тысячи раненых животных. «Синий крест» работает круглосуточно и ежедневно. Его машины скорой помощи с «Синим крестом» на борту выезжают к больным лошадям, собакам, кошкам и даже птицам и за пределы Лондона. Помогая животным, ветеринары оказывают неоценимую помощь их малоимущим владельцам. Существование этой бесплатной ветеринарной больницы больше говорит о Британии и ее народе, чем показатели экономического роста или успехи в футболе. За прошедшие 100 лет ветеринары и медсестры «Синего креста» провели более 1 000 000 операций и консультаций. История сохранила несколько фактов из работы «Синего креста» в первый год его существования. Первым пациентом лечебницы в 1906 году в ее копытном отделении была лошадь владельца цветочной лавки, которую успешно излечили от пневмонии. В кошачьем отделении первым пациентом была кошка, поранившая лапу в результате дорожного происшествия. В 1906 году в «Синем кресте» побывали 10 957 животных, 1226 лошадей и ослов, 3750 кошек и 4436 собак. В прошлом году через лечебницу прошли 82 тысячи животных. Отмечая столетие своего существования, персонал «Синего креста» вышел на работу в специально сшитой по этому случаю униформе, аналогичной той, которую носили ветеринары этой лечебницы в начале XX века. Как же организована работа «Синего креста»? Говорит его директор Дик Войт, проработавший в этой лечебнице более 35 лет.
Это хорошо оборудованная больница. В ней 6 помещений для приема пациентов и 2 больших операционных. Операционные оснащены по последнему слову медицинской техники. Есть у нас и специальные палаты для пациентов на случай, если собака или кошка должны задержаться в больнице. Если после операции животные нуждаются в уходе, мы оставляем их на ночь или дольше, чтобы обеспечить надлежащий уход. У «Синего креста» 4 филиала, 4 лечебницы. 3 из них в Лондоне и 1 на северо-востоке Англии. Кроме того, у нас 11 приютов для животных, где мы содержим не имеющих владельцев и постоянного места жительства собак и кошек. Мы даем приют примерно 6 000 животных в год. В это число входят не только собаки и кошки, но и кролики и другие животные. У нас есть и так называемая лошадиная программа, по которой мы навсегда забираем лошадей у их владельцев. Сейчас у нас содержится около 400 лошадей. В Англии у нас 2 лошадиных приюта, сейчас строится 3-й.
Каких животных лечат в «Синем кресте»?
Около 50% это собаки, около того кошки. Попадают к нам и так называемые животные для детей – кролики, морские свинки, хомяки, даже мыши и крысы. Приходится лечить и птиц. Самые популярные из них – канарейки, бывают и попугаи. Последние годы попадаются и экзотические животные, вроде змей и черепах. Несколько лет назад нашим пациентом был кенгуру. Однако это редкий случай. Мне попадался и козел.
Сколько человек работает в «Синем кресте»?
В штате лечебницы 60-70 человек. Это ветеринарные хирурги, медсестры, работники регистратуры, шоферы скорой помощи, социальные работники. Я говорю сейчас о персонале нашей лечебницы «Королева Виктории».
«Синий крест» – благотворительная организация, и государство не оплачивает его работу. Как финансируется его деятельность?
Мы финансируемся за счет разнообразных добровольных пожертвований. Кое-кто оставляет завещания в нашу пользу, другие жертвуют небольшие суммы. Мы и сами собираем средства в свой фонд, обращаясь к различным организациям, лотереям и тому подобным спонсорам.
говорил директор, отметивший столетний юбилей лондонской ветеринарной лечебницы «Синий крест» Дик Войт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эта история из цикла «Истории Запада и Востока» завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода», но не завершает период нашего общения с вами, ибо вскоре начнется следующий час. Его темы таковы.
Мобильные телефоны как средство борьбы с дедовщиной. Почему в Южную Осетию вошли российские военные? И куда пропадают вещи с МКС?
Это лишь некоторые темы предстоящего часа. Вопрос, который задаем мы вам сегодня, звучит так. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах? Активность слушателей, заметим, достаточно высока. Мы все ответы, присланные вами на пейджер, коллекционируем до поры до времени. А в следующем часе, ближе к его концу, прочитаем их в эфир.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.